новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В России отмечают 35-летие Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. В городе Гали в Абхазии проходит первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. И в какой валюте сегодня предпочитают хранить сбережения россияне? Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» и многое другое в этом часе программы. Байкало-Амурские магистрали – железные дороги, которую молодые советские энтузиасты строили в сложнейших условиях, исполняется 35 лет. О советском прошлом и рыночном будущем Байкало-Амурской магистрали в материале моей коллеги Тамары Леленковой.
В июле 1974 года советским правительством было подписано постановление о строительстве БАМа, точнее, ветки, соединяющей Усть-Кут и Комсомольск-на-Амуре. Другие участки железной дороги уже были проложены, и к концу строительства, которое длилось 12 лет, общая длина магистрали равнялась 4000 километров. Я попросила научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина рассказать, оправдался ли экономически этот масштаб.
На мой взгляд, Байкало-Амурская магистраль не была экономическим проектом. Хотя освоение Сибири всегда было руководящей идеей, позитивно воспринимавшейся в руководстве страны. Но Байкало-Амурская магистраль не могла сыграть важную роль в освоении богатств Сибири, потому что она проходила по безлюдным местам. Сил для того, чтобы собрать достаточное количество людей со всех концов страны, у КПСС уже не было. И даже если бы все экономические проекты были реализованы, они бы не принесли того эффекта, который оправдывал бы колоссальные затраты на строительство, привлечение людей и так далее и тому подобное. С моей точки зрения, два фактора играли главную роль в принятии этого решения. Первое – это то, что был разгар напряжения в отношениях с Китаем. Как раз в те годы были сражения на острове Даманский, постоянные дискуссии со стороны китайцев, весьма агрессивное поведение. И руководство СССР было озабочено тем, чтобы создавать в Сибири более мощный противовес китайским поползновениям. Второе, у руководителей, все они были представители коммунистической партии, все учились на том, что старшее поколение их партийных товарищей делали себе славу, заслуженную или незаслуженную, на великих стройках первых пятилеток, на подъеме молодежи, которой нужно было дать какое-то поле деятельности, где они могли бы делать карьеру, могли бы расти, совершать подвиги. Ну, хотя бы даже во времена Хрущева было освоение целины. А что будет во времена Брежнева? Какой такой крупный проект мог бы вдохновить людей, дать им возможность и зарабатывать, и почувствовать масштабное какое-то дело.
Это было мнение научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина. Действительно, осуществить подобного масштаба проект можно было только в условиях плановой экономики. Однако не последнюю роль сыграл и энтузиазм молодых строителей. Рассказывает декан факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин.
Это исключительный позднесоветский проект, потому что это последняя крупная стройка социализма. И в каком-то смысле это очень показательная вещь. Как все крупные советские стройки, он обладал теми же самыми общими чертами. Это огромные затраты, это в конце концов часто оказывалась экономическая неэффективность, это какой-то стратегический интерес и большая пропагандистская кампания. Фактически, что же произошло? На незаселенных землях всех концов страны, в всяком случае 100 тысяч человек, наверное, приехало, да, по зову партии комсомола, из которых многие были профессиональными строителями, которые со стройки на стройку таким образом мигрировали. Но многие были и просто комсомольцами, которые решили временно оставить свои обычные занятия и с энтузиазмом включиться в этот замечательный проект. Что произошло дальше, интересно, потому что все-таки это был уже поздний Советский Союз. И для того, чтобы стройка состоялась, приходилось пробовать разные экономические модели, которые потом расцвели в перестройку. То есть в каком-то смысле БАМ оказался полигоном и экономическим, экономических каких-то взаимоотношений новых, типа бригадного подряда, который у нас время от времени появлялся, всяких форм экономической заинтересованности, и социального экспериментирования, потому что люди, которые там оказались, они, конечно, были под контролем партии комсомола, но в отличие от того, что происходило в центре страны, в европейской части страны, там этот контроль осуществлялся фактически сверстниками. Это была молодежная стройка, и это был не просто лозунг, что это была молодежная стройка, это реально была молодежная стройка. И за всем, начиная от там расходования материалов и материального вознаграждения, кончая моральным обликом строителя коммунизма, за всем этим следили сверстники. И как многие люди говорят в устно-исторических интервью, вы не поверите, но мы действительно пожили немного при коммунизме. Вот что и самое интересное, на мой взгляд.
В этом с деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным трудно не согласиться. Однако в истории БАМа есть еще один не менее удивительный поворот. Это его настоящее и будущее, о котором рассказал заместитель директора Института технико-экономических изысканий и проектирования железнодорожного транспорта Сергей Шарапов.
Время меняется, мир меняется, и отношение к БАМу тоже меняется. Вот я вам хочу сказать, что сегодня по некоторым участкам Байкало-Амурской магистрали провозная, пропускная способность исчерпаны. Байкало-Амурская магистраль проектировалась на объем перевозок 14 миллионов тонн в год. В основном там по разным участкам эти объемы были разные, потому что грузопотоки разные на всем этом полигоне, около 4 тысяч километров. Но, тем не менее, грубо 12 миллионов. Сегодня же у нас на некоторых участках объем перевозок составляет 14-16 миллионов тонн в год. А в период до 2015 и до 2020 год объемы перевозок, которые тяготеют к Байкало-Амурской магистрали, и надо будет перевести эти объемы, они составляют 40 с небольшим, это 2015 год, и в 2020 году эти объемы превысят 60 миллионов тонн. Сегодня достаточно активно развивается правительством Хабаровского края Ванино-Совгаваньский узел. А там некоторые фирмы, ну, например, СУЭК, строят угольные терминалы мощностью 12 и более миллионов тонн в год. Вот один такой угольный терминал, по сути, дает загрузку Байкало-Амурской магистрали, на которую вот она была в свое время, вот в 1974 году, спроектирована.
О перспективах Байкало-Амурской магистрали рассказал заместитель директора ГИПРО «Транстеи» Сергей Шарапов. Итак, БАМ, казалось бы, лишенный экономических и идеологических перспектив, в условиях рыночной экономики стал выгодным предприятием. Теперь природные ресурсы Сибири осваиваются уже не с комсомольским, а с коммерческим энтузиазмом. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Гале, в Абхазии, завершилась первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. В ней участвовали эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и Евросоюза. Объединенная группировка войск на Северном Кавказе после отмены режима контртеррористической операции в Чечне сокращаться не будет, заявил глава МВД России Рашид Нургалиев. Число заключенных в России неуклонно растет из-за чрезмерного применения арестов в качестве меры пресечения, сообщил в интервью начальник управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Сергей Кудинеев. Европейский парламент сегодня избрал своего председателя. Им впервые стал представитель бывшего государства коммунистического блока, экс-премьер Польши Ежи Бузок. Чехия отозвала своего посла из Канады для консультаций после того, как Оттава внезапно восстановила визовый режим для граждан Чехии. Еще раз хочу отметить, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, специальные проекты и рубрики «Радио Свобода», такие как «Сегодня в Америке» или «Запад-Восток», все это всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем «Время Свободы». Сегодняшние грузино-абхазские консультации в населенном пункте Гали стали первыми после признания России независимости Абхазии. Грузинские власти подчеркивают, что в нынешних консультациях российская делегация представлена в качестве одной из сторон межгосударственного конфликта, а не в качестве миротворца. Стороны не намерены на встрече в Гали рассматривать политические вопросы. Этого и не было. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Помимо грузинской и абхазской делегации, во встрече принимали участие представители России, ООН и Евросоюза. Договоренность о проведении гальских консультаций была достигнута 1 июля на женевских дискуссиях по Кавказу. Участники переговоров в Гале обсуждали сегодня создание механизмов по предотвращению инцидентов в приграничных районах Абхазии. Помимо этого, речь шла о гарантиях безопасности грузинского населения Гальского района Абхазии и возвращении беженцев. Рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
До августа 2006 года грузинская и абхазская стороны периодически встречались в селе Чувурхинджи Гальского района при посредничестве российских миротворцев и решали вопросы ситуации в приграничных районах. Но абхазская сторона вышла из данного формата в знак протеста против ввода грузинских формирований в Кудорское ущелье Абхазии. Как сообщил Радио Свобода источник в грузинской делегации, в ходе встречи в Гали, кроме предотвращения инцидентов на границе, обсуждались возможные гарантии безопасности грузинского населения Гальского района и возвращения беженцев. Однако договориться удалось лишь о создании горячей линии по обмену информацией о ситуации в приграничной зоне.
По окончанию заседания смешанной группы по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта стало известно, что следующая встреча пройдет 28 июля. В дальнейшем встречи будут проходить один раз в две недели по вторникам. Представители Тбилиси предложили проводить пятисторонние встречи поочередно, как на территории Абхазии, так и на территории Грузии. Абхазская делегация возразила против этого предложения. В итоге решено, что на первых порах встречи будут проходить в Гальском районе Абхазии. Функции председателя будет осуществлять миссия ООН. На сегодняшней встрече в Гале Россию представлял начальник пограничного управления ФСБ России в Абхазии Юрий Зверык. Грузинскую делегацию возглавлял начальник информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шата Утиашвили. В главе абхазской делегации был полномочный представитель президента в Гальском районе Руслан Кишмария. Проблемы урегулирования грузино-абхазского конфликта будут решаться намного сложнее из-за признания Абхазии Москвой, так считает российский политолог Дмитрий Шушарин.
Любая попытка, как нормализовать ситуацию в этом регионе и в этом конфликте, она хороша по определению. Сразу другое, как Россия будет теперь выкручиваться из этой ситуации. Дело в том, что прошлогоднее решение о признании Абхазии и Южной Осетии, оно, если кого и поставило наиболее неприятное и глупое положение, так это российскую сторону. Поскольку теперь все вопросы будут решаться, это совершенно очевидно, и будут решаться с очень большим трудом для всех. То есть это усложнило, очень сильно усложнило любое замедление в этой зоне. Второе, что мне кажется достаточно важным, вот мы все исходим, прежде всего, конечно, российской дипломатии, но и мы исходим из того, что ситуация в конфликте не меняется, меняться не будет, что невозможно никакое замирение между Грузией и Абхазией. Между тем, это не так. Никаких гарантий того, что ситуация не изменится и позиции сторон не изменится, у нас нет. И прежде всего, с той точки зрения, что при дальнейшей русификации Абхазии она идет. И при дальнейшей увеличении помощи Западной Грузии и изменений в этой стране, ситуация, безусловно, будет меняться и меняться в очень неприятную сторону. Абхазия в этой ситуации развиваться не будет. Нет такого задачи у России развивать Абхазию. Поэтому постепенно сложится разница между экономическим социальным развитием, собственно, Грузии и Абхазии, которая от нее пока отсоединена.
Это был российский политолог Дмитрий Шушарин. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым получил неожиданный общественный резонанс. Ему посвятили проект под названием «Рисуем суд». Победителей будут определять в четырех номинациях – картина, судебная зарисовка, карикатура, иллюстрация или комикс. Главный приз – недельная поездка в Нью-Йорк, где победители получат уроки по художественному мастерству. Кто может принять участие в конкурсе «Рисуем суд»? Каковы условия участия в нем? Для чего он проводится? Эти вопросы корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина задала одному из организаторов этого проекта, директору музея и общественного центра «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова, Сергею Лукашевскому.
У нас уже несколько месяцев в Москве тянется второй судебный процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. И все уже начинают немножко, не то чтобы уставать, да, а это настолько оказывается рутинное мероприятие, то нам бы хотелось постараться чуть побольше привлечь к нему внимание. И мы решили это сделать нестандартным способом. Проект этот мы делаем в партнерстве с двумя другими организациями, это Сергей Кузнецов Cotton Group и openspace.ru. Мы решили что сделать? Подтолкнуть развитие в нашей стране такого жанра, как судебный рисунок. Это, с одной стороны, способ сделать интересное, новое, нетривиальное мероприятие вокруг очень важного для нашей страны символически и политически очень важного процесса, то есть процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, а с другой стороны, подтолкнуть вообще внимание общественности к судам, к ситуации судебной системы. Потому что что такое рисунки зала суда? Это часть того самого принципа гласности судопроизводства. И гласность – это не только возможность прийти на этот суд. Вот люди могут попасть на процесс над Ходорковским и Лебедевым, но важно еще, чтобы само общество с вниманием и интересом относилось к судебной практике. Тогда и, как нам кажется, судьи и другие участники процесса тоже будут вести себя, ну, хотя бы несколько иначе. И поэтому из этой идеи родился как раз проект «Рисуем суд».
Кто может принять участие в этом конкурсе и что нужно для того, чтобы поучаствовать в нем?
Для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, нужно, во-первых, посетить судебный процесс, потому что иначе как сделаешь рисунки судебного процесса? Дальше эти рисунки можно через сайт, зарегистрировавшись на сайте, отправить на конкурс. Все присланные работы будут сначала выставлены на сайте, потом рассмотрены жюри. Соответственно, лучшие работы будут представлены на выставке, которая, как мы предполагаем, состоится в сентябре, но это отчасти будет зависеть от того, как будет развиваться судебный процесс. Если, например, он будет приостановлен, то, конечно, конкурс будет продлен. В конце концов, жюри определит победителей этого конкурса, которые получат возможность поехать в Нью-Йорк на небольшую стажировку по художественному мастерству. Отправлять работы нужно на сайт этого проекта. Он так и называется «Рисуем суд». www.rysuemsud.ru.
Это был директор музея общественного центра имени Андрея Сахарова Сергей Лукашевский. Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник в Вашингтоне начались слушания по кандидатуре Сонни Сотомайор, номинированной президентом Обамой в члены Верховного суда. Многие эксперты называют это событие историческим и предсказывают, что судье Сотомайор не только придется, как и ее предшественникам, разъяснять свое отношение к вопросам, волнующим страну, но и защищаться от обвинений в расизме, рассказывает Алан Давыдов.
В первый день слушаний Соня Сотомайор охарактеризовала свою судейскую философию предельно кратко – верность закону. В каждом деле, которое я рассматривала, я руководствовалась законами. Кандидату в Верховный суд, по словам наблюдателей, необходимо нейтрализовать серьезные сомнения критиков-республиканцев, ставящих под сомнение ее беспристрастность, в свете ее давней реплики о том, что ее опыт латиноамериканской женщины дает ей преимущество перед белыми судьями-мужчинами. Сенатор-республиканец Джефф Сэшенс выступил на слушаниях с резкой критикой Сони Сотомайор. Он сказал, что будет добиваться от нее пояснений по поводу ее печально знаменитой реплики 8-летней давности. Он говорит, что это нельзя назвать оговоркой судьи. Я опасаюсь, что наша судебная система будет расшарена, поскольку президент Обама, назначая кандидата в верховные судьи, исходит из того, что в судебных делах высокой сложности решающим качеством судьи является глубина и размах его умения психологически поставить себя на место другого, а не приверженность букве закона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, впрочем, не смог удержаться от высокой оценки кандидатуры Сотомайор. Обращаясь к ней с улыбкой, он сказал: «Если только обсуждение не примет крайние формы, ваше утверждение состоится. Но я все же не думаю, что у нас дойдет до острого выяснения отношений. Если назначение Сотомайор состоится, то она станет первым представителем латиноамериканской общины и третьей женщиной в составе Верховного суда». Сенатор-демократ Патрик Лехи сравнил ее номинирование с историческим законом 1965 года об избирательных правах и призвал оппонентов вести себя по-джентльменски с незаурядной женщиной. Он заметил, что Соня Сотомайор обладает большим опытом в федеральных судебных органах, чем кто-либо из номинантов в члены Верховного суда за последние 100 лет. «По правде говоря, нам не надо строить догадок о том, каким она будет судьей, потому что мы это уже видели. Она уже зарекомендовала себя судьей, которому могут доверять все американцы, и она останется таким судьей». По словам экспертов, если Соня Сотомайор будет утверждена членом Верховного суда, то она не нарушит сложившийся в нем баланс между консерваторами и либералами по наиболее спорным вопросам, включая право женщин на аборты и приоритетную защиту интересов этнических меньшинств.
Ян Рунов попросил прокомментировать узловые моменты слушаний известного американского политолога.
Борьба в Сенатском комитете вызывает особый интерес американцев, поскольку это первая кандидатура президента Обамы и первая пуэрториканка, которая может стать членом Верховного суда. Это вызывает энтузиазм у сенаторов-демократов, а сенаторы-республиканцы подвергают Соню Сотомайор критике за крайний, по их мнению, либерализм и за то, что они называют расистскими взглядами, в частности, за высказанную ею мысль, что, цитирую, «мудрая латиноамериканка способна принять лучшее юридическое решение, чем белые судьи-мужчины», конец цитаты. Вот как комментирует споры по поводу ее кандидатуры научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, редактор «Сити-журнала» Брайан Андерсон. «Выдвижение кандидатов в Верховный суд становится все более политизированным. Политическое будущее страны во многом зависит от членов Верховного суда, которые трактуют Конституцию. Поэтому каждый раз, когда освобождается место, а оно пожизненное, разворачивается острейшая борьба, ибо президент старается продвинуть в Верховный суд своего единомышленника. К сожалению, кандидата все чаще оценивают не по уровню компетентности, а по идеологическим установкам». Как вы думаете, на чем больше заострят внимание противники Сони Сотомайор в Сенате? Как всегда, аборты, то есть право на жизнь ребенка даже в утробе матери и право женщины самой решать, рожать или не рожать. И что говорится по этому поводу в Конституции? Сотомайор может оказать сильное влияние на вопрос о программе позитивных действий, когда особые преимущества получают расовые меньшинства. Недавний пример – дело пожарных города Нью-Хейвен. Повышение по службе получили представители расовых меньшинств, хотя белые пожарные сдали экзамен лучше. Белые пожарные опротестовали такой подход в суде. Судья Сотомайор, будучи членом апелляционного суда, встала на сторону расовых меньшинств, а Верховный суд счел ее решение противоречащим Конституции, ибо говорится, что перед законом все равны. По вопросу права на личное оружие, обусловленное второй поправкой к Конституции, мнение Сотомайор расходится не только с республиканцами, но и с некоторыми демократами. Вот из-за чего она рискует не набрать нужного количества голосов.
Это был Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Гали, в Абхазии, закончилась первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. В ней участвовали эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и Евросоюза. Объединенная группировка войск на Северном Кавказе после отмены режима контртеррористической операции в Чечне сокращаться не будет, заявил глава МВД России Рашид Нургалиев. Число заключенных в России неуклонно растет из-за чрезмерного применения ареста в качестве меры пресечения, сообщил в интервью газете «Московский комсомолец» начальник управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Сергей Кудинеев. Европейский парламент сегодня избрал своего председателя. Им впервые стал представитель бывшего государства коммунистического блока, экс-премьер Польши Ежи Бузок. Его кандидатуру поддержали 3 крупнейшие фракции парламента – консерваторы, социалисты и либералы.
Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян в пятницу встретятся в Москве, чтобы обсудить проблему Нагорного Карабаха. Чехия отозвала своего посла из Канады для консультаций после того, как Оттава восстановила визовый режим для граждан Чехии. Премьер-министр Чехии Ян Фишер объявил, что его правительство восстановило визовый режим для канадских дипломатов и других официальных лиц. Президент Гондураса Мануэль Селая, свергнутый в результате военного переворота, сказал, что будет считать переговоры с временным правительством провалившимися, если по их окончании он не будет восстановлен в должности. Мы продолжаем «Время свободы». Российский рубль, который укреплялся более 3 месяцев, вчера резко подешевел, но сегодня уже отыгрывает падение. Большинство экономистов полагают, что нового раунда девальвации россиянам пока опасаться не стоит. С некоторыми экспертами о будущем рубля поговорила моя коллега Диана Асонова.
За 2 дня американская валюта существенно подорожала, но, по мнению экспертов, о долгосрочном ослаблении рубля речь пока не идет. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
То, что происходит с рублем, оно является следствием 2 факторов. С одной стороны, это коррекция нефтяного рынка, снижение цен с примерно 70-73 долларов за баррель, то, что наблюдалось несколько недель назад, до примерно 60 долларов за баррель. И на этом фоне мы видели вот это вот ослабление рубля против бивалютной корзины. Такие краткосрочные спекуляции продолжаются и будут продолжаться. Ну а почему вот фундаментально это стало возможно? Потому что появилось последние месяц-два достаточно много рублевой ликвидности. Это бюджетный дефицит, который стал насыщать экономику деньгами. В частности, дефицит в июне федерального бюджета составил 277 миллиардов рублей. И за несколько месяцев банки накопили достаточно много рублевой ликвидности, которую они до поры до времени держали на депозитах в ЦБ. И как только появляются колебания на нефтяном рынке, часть рублевой ликвидности легко уходит на валютный рынок, что приводит вот к этим колебаниям.
Старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я ориентируюсь на курс от 35 до 38,5 рублей за доллар на конец 2009 года. Вот разрыв в этих сценариях, разница связана с разными гипотезами по поводу дефицита бюджета, который мы в конечном счете в этом году увидим. То есть, по сути, вопрос заключается в том, какой объем рублевой ликвидности правительство направит в экономику, и, соответственно, от этого будет зависеть масштаб давление на валютный курс.
Впрочем, Евгений Гавриленков из «Тройки Диалог» предпочитает воздерживаться от количественных прогнозов. По его словам, ни цены на нефть, ни график бюджетного финансирования сегодня предсказать невозможно, а значит, нельзя спрогнозировать и курс рубля. Но его колебания, по мнению экономиста, могут быть весьма существенными. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Наталья Галкина спросила у прохожих на улицах города, в какой валюте вы предпочитаете сейчас хранить свои сбережения.
Пока рублю. А что-то мне пока не хочется ни в какую другую валюту переводить. Сейчас очень рискованно. Ну, туда-сюда прыгает курс, так что не угадаешь.
Я сейчас вообще никаким валютам не доверяю. И настолько нестабильная ситуация в этом плане в экономике всех стран складывается. Наверное, наиболее сейчас стойкая валюта – это кто там, японские иены. У нас, к сожалению, эту валюту не продают, поэтому вот возможности перевести в иену у меня как бы и нет. Вообще, я считаю, что деньги сейчас лучше всего хранить в золоте.
К счастью, мое финансовое состояние таково, что мне не приходится сильно ломать голову над тем, в какую валюту вкладывать. Нормально обхожусь российскими рублями. Нету в мире стабильности. То доллар падет, то евро. Наверное, скоро вообще вся эта система изменится финансово, вполне возможно. Перейдем на юань.
В последнее время не могу довериться ни одной валюте, ни рублям, ни долларам, ни евро, потому что курсы прыгают, курсы скачут, какие-то люди на этом выигрывают, зарабатывают. Наши сбережения, к сожалению, не такие большие и великие, чтобы их куда-то вкладывать. Самая, наверное, такая устойчивая валюта – это то, что вложено в себя саму. То есть деньги потрачены на образование, на личностный рост. То, что ты потом сможешь использовать и заработать на этом как можно больше денег.
Я доверяю фунту английскому, потому что в данный момент фунт является наиболее перспективной валютой и считается, что он будет расти в ближайшие полгода. Ну, это сводки новостей или специалистов нас слушают экономических.
Могу сказать, какой не доверяю. Не доверяю доллару совсем. Что касается меня лично, то часть моих сбережений сейчас в евро. Все-таки, ну, на эту валюту больше надежды, чем на рубль. В принципе, вот все говорят, рубль, там с ним в ближайшее время ничего не произойдет, но, зная наше государство, надежды на рубль тоже мало, хотя, в принципе, она, конечно, есть. Большую часть денег у меня, конечно, в рублях. Но, тем не менее, есть вот такая, скажем так, заначка, которая в евро, чтобы, если уж что-то случится, деньги у меня будут.
Сейчас никакой. Я думаю, что доллар до сих пор сильный, евро все еще сильный. У меня нет выбора. Зарплату получаю в рублях, трачу деньги тоже в рублях. Больше у меня ничего нет.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, какой валюте вы доверяете? Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
А вот ответы жителей Обнинска. Опрос подготовил наш корреспондент Алексей Собачкин.
Наверное, да. Но я просто считаю, что люди все должны находиться на свободе. А лично я не сталкивалась с тем, в чем его обвиняют. Поэтому мне трудно судить. Я просто за то, что человек должен быть на свободе.
Мы приносим извинения нашим слушателям по ошибке. В эфир сейчас прошел просто другой опрос, который Алексей Собачкин сделал за несколько дней до этого. Ну, а мы продолжим программу «Время свободы» через 30 секунд.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Мировая политика». Отношение жителей России к Литве как к стране враждебной, что выяснилось из недавних социологических исследований, является результатом только российской государственной пропаганды, заявила в интервью «Радио Свобода» министр обороны Литвы Раса Юкнявичне. По ее мнению, жители Литвы, на бытовом уровне очень хорошо относящиеся к россиянам, после военного конфликта в Грузии тоже не считают официальную Россию мирным соседом. Об этом и о других интересных вещах с министром обороны Литвы только что побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Недавний опрос в России показал, что Литва, к сожалению, оказалась в тройке стран для россиян, наиболее враждебных. Объясняют это политикой Литвы, например, за последний год, когда Литва довольно жестко и критично относилась к политической линии России.
Эта пропаганда делает свое. Когда я смотрю российское телевидение, разные каналы, вижу только негативную информацию из наших государств, из Литвы тоже. Но те люди, которые приезжают в Литву. Россияне, я говорила с ними и в Друскиненькой, когда была, из Москвы много людей приезжают. Они очень удивлены, что с ними все говорят по-русски, что все доброжелательные, что у нас жизнь идет вперед, никто не голодает, что у нас никто русских не убивает, наоборот, ждет туристов. И все по-другому. Так что пропаганда, она влияет, делает свое. Это в России государственная политика, это не журналистика, к сожалению.
Госпожа министр, как бы вы охарактеризовали уровень нынешнего военного российско-литовского сотрудничества? Оно вообще существует?
Я бы сказала, специфическое. Мы всегда будем надеяться, что со своим соседом будем жить, как соседи живут, на паритетных началах. К сожалению, в России все еще такое настроение, что вот этот регион не такой, как другой зарубеж, и надо с ними по-другому. Наверное, надо время, чтобы люди поняли, небольшие государства, они государства. Хотелось бы, чтобы Россия тоже шла демократически, путем, которым идут и другие государства, но вот эти события, которые были в Грузии, очень чувствительно приняли люди здесь, в наших государствах. Поэтому нет уверенности, что у нас сосед такой, которому можно доверять.
Недавно, согласно договору об открытом воздушном пространстве, над территорией Литвы проводились совместные с российскими специалистами наблюдательные полеты с фотосъемкой для проверки соблюдения договора о контроле над вооружениями. Позже у представителей литовской армии в аэропорту Шереметьево конфисковали материалы, снятые во время этого полета. Министерство обороны Литвы конфискацию материалов назвали незаконной, серьезным нарушением договора «Открытое небо». Спустя 4 дня пленка была возвращена. Российские власти принесли Литве извинения за инцидент. Произошедшее было названо технической ошибкой. Министр Раса Юкнявичене.
Они сожалеют, так что конфликт исчерпан. Этот конфликт был довольно неожиданным, но он повлиял на престиж самой России. России невыгодны такие конфликты. Да, сейчас мы уже выучили эти уроки, и мы не будем так доверять всем службам России и в аэропорту, как доверяли до сих пор.
Можно ли сказать, что Литва уже полностью окончательно перешла к профессиональной армии?
С 1 июля не будет уже призывных, только профессионалы. Конечно, проблем из-за этого немало. Недостаточно денег, чтобы взять столько людей, сколько нам надо. Но это придет, я думаю. Вот с такими надеждами живем.
А финансирование не уменьшается ли в связи с кризисом?
Да, уменьшилось на приблизительно 20%. То же самое в Эстонии, в Латвии они сократили на 40%.
Если это не является военной тайной, можно ли назвать цифру, какова численность литовской армии?
Недалеко 8 тысяч у нас профессионалов и 4 тысячи добровольцев.
Министр обороны – женщина. Вы по первоначальному образованию врач? Какой-то барьер был? Или вы были уже готовы морально, скажем, не очень привычному для женщины делу?
Было нелегко понять этот новый статус, очень много работы. Но вы знаете, сейчас, когда такой большой кризис, быть, например, министром социальных дел, не думаю, что легче. Система работает, у нас все было строено с нуля в армии. Хорошие, мотивированные люди, очень молодая система, профессиональная. В министерстве самом женщин больше, чем мужчин, в политических отделах. В армии, да, больше мужчин. Армией руководит главнокомандующий, не руководит министр. У меня больше политические дела. И в НАТО я не являюсь единственной женщиной. 5 сейчас в других государствах министров обороны. Например, Испания, Словения, Норвегии.
В Литве главнокомандующим является президент. Если говорить о всех вооруженных силах, действительно, по конституции президент страны, и вот пройдет всего несколько дней, и президентом новоизбранным будет Даля Грибаускайте, и получается, что главнокомандующий вооруженными силами женщина и министр обороны Юкнявичене. В Литве силовые ведомства переходят от мужчин к женщинам.
Ну, это значит, что не будет войны, потому что женщины не хотят войны никогда.
Мы беседовали с министром обороны Литвы Расой Юкнявичене. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас уже почти 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии завершилась первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. Сообщается, что в заседании участвовали эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и Евросоюза. Объединенная группировка войск на Северном Кавказе после отмены режима контртеррористической операции в Чечне сокращаться не будет, заявил глава МВД России Рашид Нургалиев. Число заключенных в России неуклонно растет из-за чрезмерного применения арестов в качестве меры пресечения, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Сергей Кудинеев. Европейский парламент сегодня избрал своего председателя. Им впервые стал представитель бывшего государства коммунистического блока, экс-премьер Польши Ежи Бузок. В Китае более 100 деятелей культуры и науки выступили с призывом к властям освободить известного уйгурского активиста Ильхама Тохти, предположительно задержанного правоохранительными органами. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор, выступая сегодня в Гаагском трибунале, заявил, что все выдвинутые против него обвинения являются лживыми. Тейлора обвиняют в военных преступлениях во время период гражданской войны в соседнем с Либерией государстве Сьерра-Леоне.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что проект реконструкции Большого театра необходимо изменить и сменить генерального подрядчика работ. Такое решение было принято после совещания, которое мэр столицы и его первый заместитель в правительстве Москвы, руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин, провели на днях на территории театра, обсуждая ход работ на объекте, который находится под эгидой ЮНЕСКО. Главная претензия Лужкова – генеральный подрядчик не успевает завершить реконструкцию в намеченные сроки к 2011 году. Однако эксперты уверены, что смена генерального подрядчика предпринимается исключительно в коммерческих интересах. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Абсолютно абсурд и преступление перед Большим театром и перед теми, кто будет туда приходить. Цитирует слова мэра столицы Юрия Лужкова о проекте реконструкции Большого театра российские средства массовой информации. В чем заключается абсурдность проекта, пояснений немного. Вот основные из них. Необходимо изменить переднюю часть подземной конструкции театра. Неудовлетворительно проработано расположение винтовых лестниц. Все эти замечания со ссылкой на слова градоначальника опубликованы на различных интернет-порталах. И лишь на одном из них «Строительный мир» дано обоснование, что мэра больше всего настораживает отсрочка сроков сдачи объекта ввод. Ранее Юрий Лужков обещал правительству страны завершить реконструкцию театра к осени 2011 года. Эту версию подтверждает и член экспертного совета по градостроительной деятельности Комитета Государственной Думы Елена Косаренкова.
Реконструкция Большого театра – это одна из крупнейших строек в центре Москвы. И как раз недалеко от нее, практически напротив, заканчивается уже реконструкция гостиницы «Москва». Две стройки напротив друг друга. И, конечно, есть желание, чтобы, может быть, бы они закончились одновременно, и тем более, что есть сроки реконструкции федерального объекта, как-то Большой театр. Естественно, эти сроки должны быть выдержаны. Поэтому, честно говоря, у меня не вызывает опасения, что строительство Большого театра находится под большой угрозой. Потому что последний кубометр грунта на прошлой неделе, насколько мне известно, был уже вынут для фундамента Большого театра. Значит, работают над проектом Большого театра грамотные проектировщики и строительные компании, которая выбрана по федеральному конкурсу на реконструкцию этого федерального объекта, тоже имеют соответствующий опыт строительства реконструкции таких объектов. Я считаю, что это решение преждевременное.
Напомним, что реконструкция Большого театра ведется с 2005 года. Ее проект рассматривался на общественном совете при правительстве Москвы. Автор плана, архитектор курорт-проекта Никита Шангин, практически 8 лет потратил на эту работу, которая хоть не безоговорочно, но была признана ведущими специалистами в области градостроительства и архитектуры. Вспоминает участник обсуждения документа вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко.
Архитектор очень интеллигентный, очень профессиональный. Проект вызывал некоторые сомнения, поскольку он содержал не только вопросы реставрации, но и серьезные работы по реконструкции, потому что технология не только балетных, но и оперных спектаклей нынешняя, ну, совершенно требует очень сложных всяких технических решений, которые в старом здании было невозможно выполнить. А новая сцена Большого театра, сделанная силами московскими под руководством известного строителя Якова Константиновича Саркисова, который сейчас возглавил новую дирекцию по реконструкции Большого театра, вот только сейчас. Новая сцена практически не решила никаких проблем Большого театра.
По этой причине авторскому коллективу пришлось пойти на некоторые изменения в проекте и принять решение о подземном репетиционном зале. Продолжает Алексей Клименко.
Это решение позволило найти место для знаменитого северного портика Буве, так называемый портик Буве, и от этого северного портика сохранилась колоннада. Было выдвинуто предложение перенести эти остатки этих колонн, перенести на сцену этого подземного зала репетиционного. И хотя сначала научно-методический совет федеральный возражали, закон говорит реставрировать, то есть сделать только так, как было. Но потом я тоже пришел к выводу, что в этом нет ничего страшного, поскольку это решает проблемы. Но поскольку, как на любой большой стройке, атмосфера доминирования строителей, коррупции, естественно, деньги-то очень большие, Шангин решил уйти. Он сказал, что я не хочу, чтобы все эти безобразия, которые здесь творятся, были связаны с моим именем. И в результате на таком объекте ЮНЕСКО оказался абсолютное доминирование диктат строителей. В результате Лужков, благодаря этой ситуации, выиграл. И, естественно, сейчас главным архитектором будет Моспроект-2 во главе с Михаилом Михайловичем Пасохиным, сыном бывшего главного архитектора Москвы, человеком, который отвечает за все, что творится в центре Москвы. Он автор вот этой вот новой гостиницы «Москва», можно полюбоваться, там, военторга, ну и прочего, огромного количества достижений, так называемых «Большой театр», ждет судьба Царицына. Был памятник, станет убитый памятник, муляж. Но Лужков абсолютно не выносит, чтобы на территории города что-нибудь не приносило хоть какую-то копейку. И что такое СУИ-проект? Это ж не московская структура. Раз она не дает ни копейки, так что ей здесь делать?
Генподрядчик восстановительных работ Большого театра СУИ-проект пока не поменяли. Для его смены требуется прохождение соответствующих федеральных длительных процедур. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Жестокая рыночная конкуренция вынудила Microsoft пойти на беспрецедентный шаг. Он готов поступиться прибылью и открыть бесплатный интернетный доступ к своей популярнейшей программе Microsoft Office. Этот явный ответ компьютерного гиганта на вызов, брошенный Гуглом и другими соперниками, соблазняющими потребителя бесплатными версиями подобных программ, представляет собой крупнейшую ставку в истории Microsoft. Курение подрывает боеспособность армии и должно быть запрещено в вооруженных силах. Такую рекомендацию сделали американские военные врачи, проводившие специальное исследование по заказу Пентагона. Никотин, по мнению специалистов, негативно сказывается на способности военнослужащих принимать верные решения, не говоря уже о риске серьезных заболеваний. Пентагон давно запретил курение в помещениях войсковых частей. Медики призывают запретить сигареты и в подразделениях, выполняющих боевые задания, что вызывает недовольство многих в армии, считающих, что перекур в боевой обстановке, снимающий стресс, редкая роскошь, которую могут позволить себе солдаты, и которую отбирать у них было бы жестоко. Внезапный природный выброс парниковых газов 55 миллионов лет назад стал причиной катастрофического потепления климата, результатом которого стало прогревание того, что сейчас известно как Северный Ледовитый океан, до 23 градусов. 100 тысяч лет спустя климат вернулся к прежнему балансу. Но что стало причиной природного катаклизма? На этот вопрос пытаются ответить ученые Гавайского университета, определяющие количество углекислоты, потребовавшееся для того, чтобы изменить климат Земли. Они считают, что ее содержание в атмосфере было лишь в 4-5 раз больше нынешнего уровня. Но серьезную роль в катастрофических событиях сыграл еще некий пока неизвестный фактор. Если ученым удастся вычленить его, они смогут с большей точностью определить угрозу сегодняшнего дня. Стоит ли работать бесплатно? Все большее число американцев отвечает на этот вопрос утвердительно. В ответ на просьбу работодателей поработать бесплатно или устраиваясь волонтерами после потери работы в надежде получить ее, как только экономическая ситуация изменится к лучшему. Однако далеко не все специалисты приветствуют такой даровой труд, рассказывает Владимир Морозов.
Что хуже, когда у вас нет работы или когда вам за нее не платят? На этот вопрос каждый отвечает по-своему. 22-летняя жительница Сан-Франциско Дана Лин – специалист по маркетингу. В апреле она потеряла работу, с тех пор обращалась в 50 фирм, но безрезультатно. Чтобы не сидеть дома без дела, рассказывает она, я стала по 5 часов в неделю бесплатно работать в интернетной компании jobnob.com. Лин говорит, что это помогает ей оставаться в форме, а то, что она не сидит сложа руки, сделает ее резюме более привлекательным. Случай Даны Лин типичен для современной Америки. Но здесь есть и другая тенденция, которая многих смущает. Тех, кто еще не стал безработным, могут попросить поработать безвозмездно. Фирма не сводит концы с концами, и без такой временной жертвы со стороны служащих может закрыться. На заводе компании «Кодек» в штате Коннектикут служащим предложили неделю поработать бесплатно или пойти в отпуск за свой счет. Я не против. Сейчас трудные времена. Неделю можно поработать и бесплатно. Я рада, что у меня вообще есть работа. Так считают программист Кортни Бош и многие ее коллеги. Основатель интернетной компании jobnob.com Джули Гринберг говорит, что иногда безвозмездная работа просто неизбежна. Когда бизнес только-только начинается, и у фирмы есть вакансии, но еще нет денег, чтобы платить служащим. Джули рассказывает, что когда она дала объявление о том, что нужны люди на бесплатную работу, от желающих просто не было отбоя. Но вот сотрудник Института экономической политики Росс Айсенбрей считает, что заставляя людей работать бесплатно, компании нарушают трудовое законодательство. С ним согласна и экономист Терри Джонсон. Это безобразие, если начальство ждет, что люди станут работать за даром. Служащие боятся отказаться, ведь тогда они будут плохо выглядеть рядом с более сговорчивыми коллегами. Экспертам легко рассуждать о юридических и этических аспектах. У них есть работа. Те, у кого ее нет, руководствуются здравым смыслом и соглашаются на бесплатную работу. Недавно авиакомпания British Airways обратилась с призывом к своим служащим поработать бесплатно один месяц. 1000 из 40 тысяч служащих компании уже записались добровольцами. Сегодня в США около 15 миллионов безработных. Сколько из них согласилось работать бесплатно, пока неизвестно.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа. Правительство России намерено внести в Госдуму законопроект о выплате компенсации жертвам террористических актов и пострадавшим в ходе контртеррористических операций. Защитит ли реально этот закон всех пострадавших? Вот об этом и пойдет речь в следующем часе программы «Время свободы». Услышите мнение разных экспертов. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к сегодняшним переговорам в Абхазии по предотвращению инцидентов в зоне грузинско-абхазского конфликта. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Раскол в правом деле. Что ждет избирателей на выборах в Мосгордуму?
Комментарии экспертов.
Адвокат Ходорковского Карина Москаленко трактует министра юстиции.
В блогах свободы.
Почему Кубок Дэвиса не вписался в формат?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Бамбатова.